письма самому себе о пути, дыхании и времени. Часть вторая. Путь. Письмо 19. Не делай худшего. В мире людей даже луна почему-то кажется немного хворой. Исса. Привет. Ну вот я опять пишу тебе. На этот раз из своего ноября 2023 года. Сейчас 6:30 утра, за окном темно и в целом довольно тихо, если не считать редких утренних машин, шуршащих шинами по асфальту. Уже полтора года я живу здесь, в Любляне, а все никак не могу привыкнуть к звуку проносящихся машин за окном. В Пиране-то у нас только чайки проносились, да проходящие прохаживались. За окном сейчас темно. И, наверное, поэтому я думаю о свете и тьме, об их отношениях в природе и в человеческих душах. В природе что? В природе тьма и свет меняются местами, друг друга проникают, не борются, но непрерывно и бесконечно играют в свои любовные игры. В природе грязь — это неотвратительно, а чистый воздух — невеликолепно. В природе верх и низ не означают добра и зла. В природе все эти понятия очень и очень относительны, и для разных существ подчас имеют противоположное значение. Для одних вонючая грязь – это дом и еда, а чистый воздух – опасная отрава, для других – ровно наоборот. Но все это воспринимается живыми существами только в конкретном биологическом смысле. У человека же другое отношение к верху и низу, к чистоте и грязи, к свету и тьме. Человек наделяет эти понятия символическим смыслом. Вот и Исса говорит, что в мире людей даже луна почему-то кажется немного хворой. Исса видит луну человеческим взглядом, наделяя ее каким-то своим человеческим смыслом, исходящим из его текущего состояния. Почему так? Да потому что человек по сравнению с прочими живыми существами уже другой. Он пока еще не покинул природу насовсем, но в процессе ухода от нее. Говорят же нам биологи и эволюционисты, что жизнь сперва возникла на нашей планете в воде, потом эта водная жизнь вышла на сушу и превратилась в земноводную, и лишь затем часть жизни окончательно заземлилась. И человек, он ведь словно земноводное, существо промежуточное, существо, объединяющее в себе два начала – природное и культурное. Человек – это существо природно-культурное. И чем дальше этот человек отходит от природы, тем больше он становится культурным человеком. Человек больше не может быть полностью и только природным, никак не может, ибо у него имеется зеркало. Есть ли такое зеркало, скажем, у кошек, лошадей, обезьян? Похоже, что есть. Но на мой сторонний взгляд, оно кажется более мутным, чем наше человеческое. А у пауков, божьих коровок, грибов и яблонь есть зеркало? Ох, не знаю, слишком уж далеки они от меня, слишком не похожи. Когда я смотрю на этих столь отличных от меня существ, я нередко поражаюсь их изощренной жестокости. По-человечески, конечно, поражаюсь. Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей. Исса. Есть такая старая индийская притча. Однажды в царские палаты влетел голубь, а сразу за ним сокол. Спасаясь от преследования хищной птицы, голубь подлетел к трону, на котором восседала царица, и воззвал к ней: «О, царица, молю, спаси меня, ибо сокол-злодей хочет растерзать и съесть меня, а у меня ведь дети, я единственный кормилец в семье. Если я не вернусь домой, дети мои осиротеют и умрут с голоду». Тут к ним присоединился сокол. «Госпожа моя», — возмутился он, — «но ведь и я почтенный отец семейства. Мне также нужно чем-то кормить своих соколят. И так уж совпало, что кормлю я их именно голубями. И если я им вот этого не принесу, они непременно умрут с голоду». Царица сидела между ними и никак не могла выбрать, кто же ей дороже. Кто ценней природе матери, голубь или сокол? Не помню, рассказывал ли я тебе об одном виде тропического насекомого, называемом изумрудной осой. Оса эта, видишь ли, паразитирует на тараканах. Но как изощренно паразитирует? Она жалит их в голову, впрыскивая прямо в мозг яд, блокирующий работу нейротрансмиттеров, веществ, служащих передатчиками импульсов между нервными клетками. Вследствие чего таракан, оставаясь живым, теряет всякую способность к сопротивлению. Буквально превращается в зомби и покорно следует за влекущей его осой прямиком в ее логово. Там она откладывает в его живое тело несколько яиц, и чтобы обеспечить защиту своего питательного ресурса от набега конкурирующих с ней насекомых, заваливает вход в нору маленькими камушками. Вскоре из яиц вылупливаются осиные детки-личинки, и таракан становится для них одновременно и уютным домом, и вкусным детским питанием. И самое ужасное, что в течение всего времени взросления маленьких осят, длящегося около 5 дней, таракан остается живым, а значит, чувствующим существом. То есть его едят, а он это чувствует. Через неделю же от него остается лишь хитиновый покров, из которого появляются уже полноценные осы во всей их изумрудной красе. За свою непродолжительную жизнь в несколько месяцев изумрудные осы могут заживо скормить потомству 2-3 десятка тараканов. Вот такая ситуация, понимаешь? И ведь подобное поведение чувствующих существ в живой природе встречается сплошь и рядом. Недаром благородный Шарипутра, один из ближайших учеников Будды Гаутамы, воскликнул однажды в сердцах: «Мир? Не говорите мне про этот мир! Что за куча дерьма весь этот ваш мир?» Глядя на таких вот ос и прочих чувствующих существ, причиняющих неимоверные страдания другим чувствующим существам ради личного выживания и выживания своего потомства, и у меня невольно возникает вопрос о моральном состоянии этой реальности и Творца ее создавшего. Творца? Но существует ли Творец? А если существует, то могу ли я понять его затею? Всякий раз, когда я думаю о воображаемом Творце этого мира, я неизбежно наделяю его человеческими свойствами, человеческим видением, человеческой моралью. Потом, оглядываясь по сторонам, вот как сейчас, выглядываю в окно, а там уже рассвело, и вижу плывущие по небу облака. Я всматриваюсь в эти облака и не нахожу там никакой человеческой морали или человеческого видения. Вчера у нас тут прошла буря, и не было в ней ничего ни человеколюбивого, ни человеконенавистнического. Она совершенно не имела меня в виду как человека. Она не бушевала тут для меня. Я просто попался на ее дороге, как камень, гора, река или дерево. И оса эта изумрудная вот так же идет жизненным путем, скармливая своим деткам тараканов. И нет у нее никакой морали, нет у нее никакого зеркала. Виновата ли она в том, что причиняет боль таракану? Осознает ли творимое ею зло? Хотя я и не могу залезть во внутренний мир осы, но думаю, что, скорее всего, нет. Скорее всего, оса находится за пределами добра и зла. Она просто запрограммирована на эти действия самой природой. Оса, на мой человеческий взгляд, кажется просто машиной выживания, у которой не может быть понятия добра и зла. А есть только польза или вред для выживания ее вида. Оса запрограммирована на выживание через поедание тараканов. Сокол запрограммирован на выживание через поедание голубей. В природе матери действительно дорого бытие любого существа. Не может она, спасая таракана, убить осу, или спасая осу, убить таракана. Поэтому она им и говорит: «Ну, знаете ли, достаточно того, что я вас родила. Дальше сами разбирайтесь». Я тоже запрограммирован на выживание. Я тоже постоянно что-то ем, прогрызая свой путь через мир. Но я ведь не только на это запрограммирован. Природа, жизнь, Бог, черт, кто-то или что-то из них вставило в меня зеркало. Мое человеческое зеркало. Это тоже программа. Но она все меняет. Она делает меня, человека, другим по сравнению с осой, тараканом, червяком, козой, дубом, одуванчиком и мириадами других живых и чувствующих существ. Именно поэтому в мире людей даже луна почему-то кажется немного хворой. У осы зеркала нет, а у меня есть. Вот в чем проблема. Вот в чем мое проклятие. Но может быть в этом не только проклятие, но и спасение? Возможно, это мое человеческое свойство может не только создавать мне проблемы и вызывать дополнительные страдания, которого у ос и тараканов, кажется, нет, но и помогать мне освобождаться от страдания и проблем. Освобождаться именно моим человеческим способом. Ах, не топчи траву, там светлячки сияли вчера ночной порой. Исса. Таракан, следуя пути таракана, должен наилучшим образом воплощать этот путь. Оса должна наилучшим образом воплощать путь осы. Голубь – путь голубя, сокол – путь сокола. Чем, собственно, они и занимаются? Вряд ли ведь можно обвинить осу в том, что она идет путем осы как-то не очень аутентично, что она не полностью ему отдается, не соответствует возложенной на нее миссии быть настоящей осой. Нет, оса абсолютно цельна в своей осиности, так же, как таракан в своей тараканности, а сокол в соколиности. Не может быть у нас к ним претензий в исполнении их служебного видового долга. А вот к самому себе у меня претензии есть. Но почему? А потому что зеркало. Зеркало у меня есть. И в зеркале я себя вижу. В зеркале я себя узнаю. Узнаю как себя. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. Книга Бытия. Вот что с нами случилось. Увидели мы себя. Увидели, что наги, увидели, что мы люди, увидели, что должны теперь выбирать между добром и злом. Но увидели ли мы само зеркало, с помощью которого увидели свою обнаженность? Может ли зеркало в принципе само себя отразить и увидеть? Может ли зеркало быть объектом своего отражения? Ты спрашиваешь, о каком это зеркале я все толкую? Ну ты разве не понял еще? О зеркале сознания, конечно. Помнишь, я ведь уже писал тебе о нем не раз. Писал о сознании и совести, о том, что во многих языках эти слова либо однокоренные, либо вообще обозначаются одним и тем же словом, как, например, consciousness в английском. По-славянски же сознание – это завест, а совесть – вест. И я писал тебе, что считаю совесть благой вестью сознания, вестью о том, что я могу быть человеком и должен им быть, вестью о том, что мне необходимо идти именно путем человека, ибо другого у меня просто не может быть. А если я человек, то я существо с зеркалом. Я существо сознательное, существо совестливое. Я есть сознание. Весь сознание сообщает мне, что я могу быть не маленьким кусочком мяса на ножках, загребущими ручками и огромным ненасытным животом, который изо всех сил стремится выжить как отдельный независимый животный кусочек мяса, но все равно неизбежно сгнивает в процессе жизни, а именно сознанием. Весь сознание сообщает мне, что я могу быть сознанием. В пределе своем, безграничным и вечным сознанием. В этом мое отличие от изумрудной осы, таракана, голубя и сокола. Понимаешь? И если задача осы – быть осой, то моя задача – быть сознательным человеком. Понимаешь? Зеркало у меня есть. Понимаешь? Помнишь анекдот про Ходжуна Средина? Как зашел он в гостиницу, чтобы снять в ней номер, а администратор говорит ему: «Подтвердите, пожалуйста, свою личность». На что он Средин достал из кармана маленькое зеркальце, посмотрел в него и подтвердил: «Да, это я». Да, это я. Это я вижу себя. Ведь и само слово «сознание» сообщает мне о своем отражающем свойстве «со-знание» – это знание кого-то с кем-то, знание чего-то с чем-то. Сознание отражает самое себя, сознание осведомлено о самом себе, о своем существовании. И если я – сознание, если я способен видеть себя, то тогда я способен различать добро и зло, я способен быть осведомленным не только о своем бытии, но и о том, в каком качестве это бытие проявляется прямо сейчас. В каком качестве проявляется мое бытие? Это важный вопрос. Ибо качество может быть лучшим или худшим. Печальный мир, даже когда расцветают вишни, даже тогда. Истца. Ты спрашиваешь меня, чего это я опять про добро и зло свою песню запел? Ну как чего? Во-первых, потому что у нас тут и первая-то война все еще в полном разгаре, но к ней вторая добавилась в Израиле. А в Израиле у меня, как и в Украине, огромное количество друзей. В Израиле я проводил свои программы. Меня с этой страной связывает личная история. Так разве могу я отвернуться от моих друзей, от их беды? Разве не моя эта беда, раз она случилась с ними? Все началось с того, что 7 октября 2023 года боевики Хамас проникли на территорию Израиля из сектора Газы и жесточайшим образом убили около 1500 человек, преимущественно мирных жителей, всех возрастов, от младенцев до стариков. Убили именно жесточайшим образом, по-видимому, с садистским удовольствием. Я задаюсь вопросом, зачем боевики Хамас сделали все, что они сделали? Изумрудная оса, направляемая выживательным инстинктом, кажется мне слепым орудием природы. Именно слепым, то есть не осознающий своих действий, не отражающий их в зеркале сознания. Испытывает ли она садистское удовольствие от свидетельствования тараканьих мучений? Ну, конечно, самым честным ответом будет «я не знаю». Но все же, мне кажется, что нет у вас и никакого садизма, ибо в ней нет такого места, которое могло бы получать удовольствие от созерцания страданий другого существа. Такое удовольствие возможно только если у существа, его переживающего, имеется зеркало, сознание. Я вспоминаю случай, когда ты проявлял жестокость к другим существам. Помнишь, в детстве, наблюдая за жизнью муравьев, а ты любил это делать, ты иногда скармливал им мух. Ты ловил мух, отрывал ей крылышки, чтобы не улетело, и кидал на муравьиную дорожку. Муравьи набрасывались на нее скупом и утаскивали к себе в муравейник. Я пытаюсь вспомнить, что ты тогда испытывал. Кажется, только интерес. В тебе не было какого-то специфически садистского наслаждения от созерцания страданий мухи. Но сам интерес был приятным, волнительным чувством. Поэтому ты, собственно, такие эксперименты проводил. Сейчас, когда зеркало моего сознания отражает эти мои действия в далеком прошлом, я испытываю стыд. Но где было зеркало тогда? Однажды я сделал то же самое, будучи хоть и молодым, но уже довольно взрослым человеком. Сидя в лесу, сделал от нечего делать. От нечего делать, понимаешь? Воспоминания об этом поистине постыдном акте прямо сейчас обжигают мне сердце, будто кипятком. Еще один акт постыдного насилия над беззащитным существом, который пришел мне на память, я совершил также, будучи уже взрослым. Я жил тогда в долгом и непрекращающемся стрессе, ухаживая за тяжело больной родственницей. Помню, что все в этот день шло наперекосяк, а вдобавок ко всему Боня, мой скотч-терьер, на прогулке убежал в неизвестном направлении. Так как я не мог искать его долго, оставив больную родственницу без присмотра, пришлось вернуться без собаки, что меня сильно расстроило, ибо Бонни я любил и, конечно, отвечал за его сохранность и благополучие перед другими членами нашей семьи. Через пару часов, увидев в окно беглеца, я выбежал на улицу, схватил его и принес домой. Боня от подушечек стоп до кончиков ушей был весь измазан грязью. Я отнес его в ванну, начал там мыть, а потом в приступе отчаяния ударил его. Он ничем мне не ответил, кроме своего всепонимающего, всепрощающего взгляда. Прямо сейчас, встречаясь в памяти с его взглядом, я чувствую, как мое сердце вновь окатывает волна обжигающего стыда. Вот написал слово «обжигающий» и подумал, что сердце словно глиняная чашка, обжигается и закаляется в огне стыда. Стыд полезен мне, потому что указывает на неправильность, указывает на проступок и направляет меня от худшего к лучшему. Это совесть. Весь сознание сообщает мне о неправильности, сообщает мне о том, что худшее, а что лучшее. Худшее и лучшее, лучшее и худшее. Что это такое? На что мне ориентироваться, чтобы определить это? Изумрудная оса, откладывая яйца в тело живого таракана, делает лучше или хуже? Но главный вопрос тут кому? Себе она, кажется, делает лучше. Детям своим будущим делает лучше. А таракану и его детям. Но им она делает хуже. Чего уж тут непонятного? Вопрос про худшее и лучшее нельзя оставить абстрактным, повисшим в вакууме. Не бывает худшего и лучшего вообще. Худшее и лучшее относительное. Ибо всегда ходят парой. Худшее и лучшее всегда возникает в контексте события. И то, что лучшее для одного, далеко не всегда таково для другого. Часто оно для него противоположно. Ради людей под зимним дождиком мокнет великий Будда. Исса. Вот с чего начинается эссе Догена «Не делай худшего». Изначальный Будда говорит: «Не делай худшего, делай лучшее, проясняй сознание». Таково учение всех Будд. Таково учение. Таково учение всех Будд, всех Будд, всех Будд, всех Будд. Гулким эхом разносится в пространстве моего сердца колокол учения всех Будд. Когда-то ты, когда-то я обращал внимание на две первые строчки этого послания Будд. Пытаясь их понять, пытаясь понять, что в этой жизни худшее, а что лучшее, пытаясь понять, что такое хорошо, а что такое плохо. Но сейчас я понимаю одно. Без прояснения сознания невозможно понять, что лучше, а что хуже. Без прояснения сознания. Без прояснения сознания. Когда я проясняю сознание, чтобы вспомнить, что именно меня заставило ударить Боню. Когда я проясняю сознание, чтобы вспомнить, что именно меня заставляло издеваться над мухами, я вижу две тенденции – безразличие и отвращение. А ведь это именно то, на что указывал Будда и все следующие за ним учителя. Да и не только буддисты на это указывают, но и представители других духовных учений – однако именно в буддийской дхарме это сформулировано кратко и емко, как указатель на основную человеческую проблему. Три яда. Вот как называют эту проблему буддийская дхарма. Что за три яда? Жадность, ненависть и неведение. С неведения все начинается. Из него все выходит и в него же уходит. Неведение порождает все человеческие проблемы. Всматриваясь в свою жизнь, я ясно вижу, что все мои проблемы всегда и только были порождены неведением. Неведение, неведение, неведение. Не ведать – это и значит не видеть. Вот я включаю свет в комнате и вижу ее. Вижу каждый предмет в ней. Узнаю каждый предмет. Я ведаю об их существовании. А вот выключаю и не вижу, ибо комната погружается в темноту, а во тьме я не ведаю. Не ведаю, что существует, а что нет. Изначальный Будда говорит: не делай худшего, делай лучшее, проясняй сознание. Таково учение всех Будд. Проясняй сознание. Просветляй сознание, освобождай сознание от темноты. Вот главное послание всех Будд. Если будешь просветлять, то будешь лучше видеть. Если будешь лучше видеть, то будешь лучше знать, ведать, что хуже, а что лучше. Прямо сейчас для тебя. «На что же это за комната такая, которую я должен осветить светом?» – спрашиваешь ты меня. Эту комнату я называю собой. Эту комнату я называю сознанием. А что это за свет? Этот свет я называю сознанием. Этот свет я называю собой. Прояснять сознание светом – сознание. Вот что важно. А кто же должен увидеть в свете сознание? Я должен увидеть. Сознание должно увидеть. А что нужно увидеть? Себя нужно увидеть. Сознание нужно увидеть. Видишь, круг замкнулся. Я – это сознание. Сознание нужно увидеть меня, самого себя. Мне нужно узнать себя как сознание. Мне нужно узнать, изведать, кто я на самом деле. Изведать, что на самом деле я и есть сознание, освещающее самое себя. Я есть со-знание, знание кого-то с кем-то. Я есть со-бытие, бытие кого-то с кем-то. Я не отдельное бытие, повисшее в вакууме небытия. Я это со-бытие, событие, понимаешь? Я это не я, отделенный от тебя, противоположный тебе. Я это со-бытие с тобой. Другого меня просто не существует. А то, что мне кажется, что я отдельный и независимый существую, это только кажется, это иллюзия, это морок, наведенный на меня. Кем? Зачем? Об этом мы потом поговорим. Пока давай остановимся на факте самой иллюзии. Я отдельный, независимый, фиксированный и отчужденный от всего остального. Это главная моя иллюзия, и в этом главное мое неведение, главное мое невидение. Мне кажется, что я отдельный от тебя, независимый от тебя, но это неправда. Это просто неправда. Если это неправда, если неведение о том, кто я на самом деле, это первый главный яд, отравляющий меня, то ты ведь понимаешь, почему жадность и ненависть указываются Буддой как два других яда? Да потому что они исходят из лжи, из иллюзии. А затем все больше и больше эту иллюзию своей отдельности, одиночества, отчужденности от всего остального поддерживают и питают. Наша жизнь – росинка, пусть лишь капелька росы – наша жизнь. И все же – Исса. Носиться со своим «я», пытаясь осветить им мириады вещей – это практика иллюзии. Позволять мириадам вещей проявлять себя – это практика пробуждения. Те, кто глубоко всматриваются в свои заблуждения Будды, те, кто глубоко погрузился – в заблуждение по поводу своего пробуждения – обычные существа. Однако существуют люди, пробуждающиеся на пике пробуждения, и есть люди, все более заблуждающиеся в глубине заблуждения. Так об этом писал Доген в своем эссе «Гендзюкуан». Потом продолжил там же. «Изучать путь Будды – значит изучать себя». Изучать себя – значит забывать себя. Забывать себя – значит быть обнаруженным всем, что существует. Быть обнаруженным всем, что существует – значит позволять исчезать своему телу и уму, а также телу и уму других существ. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить, и мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. бесконечно воплощать этот неуловимый след пробуждения. Вот наша главная работа всех тех, кто идет путем Будды. Бесконечно воплощать свет сознания, освещая им сознание и обнаруживать, что ты обнаружен всем, что существует. Обнаруживать, что все, что существует, это и есть я. Если у меня получится это обнаружить, разве смогу я тогда с садистским удовольствием причинять боль другому? Если это другой я сам, я что, сумасшедший, причинять боль себе? Выходит, что когда мне кажется, что я отдельный, независимый от себя, я действительно сумасшедший. Я действительно опасно безумен. Но если у меня получается увидеть, что я — это со-знание и со-бытие, то я исцеляюсь. Я становлюсь целым. Если только у меня получается обнаружить. У изумрудной осы зеркала нет, а у меня есть. И это не только проблема и проклятие, но и одновременно благая весть. Ибо именно это мое человеческое свойство помогает мне освобождаться от страданий и проблем. Освобождаться именно моим человеческим способом. Освобождаться, просветляя сознание. И видя, кто я такой на самом деле. Видя, что не просто зеркало есть у меня, а я и есть зеркало. Я и есть свет сознания, и нет никакого другого меня, кроме этого. Именно так я и могу бесконечно воплощать неуловимый след пробуждения. Именно в этом и состоит мой путь. В этом зеркале я могу обнаруживать, бесконечно обнаруживать, что такое лучшее и что такое худшее. Не для меня или для тебя, а для нашего со-бытия. Ну что же, в следующем письме, пожалуй, продолжу писать тебе об этом нашем с тобой зеркале. Будем с тобой искать ответ на вопрос, а есть ли оно у нас? Или я и ты, собственно, само зеркало и есть? Да, и еще. Эссе Догена «Не делай худшего» заканчивается так. Даже если вся Вселенная – это сборище негодяев, подонков и скотов, непрерывно творящих свое скотство, все равно существует освобождение. Существует свобода не делать скотство и просто не быть скотиной.